Еще не вечер.
Здравствуйте, в студии СТФМ Гей Саралидзе и Владимир Аверин.
Здравствуйте, друзья.
Как всегда, мы с Геей будем обсуждать, ну и не только с ним, вас ждут сюрпризы, события последних дней или там даже сегодняшнего дня, и вас призываем комментировать, присоединяться, задавать свои вопросы, давать свои ответы, может быть, советы по поводу тем, которые необходимо обсудить в эфире. С помощью WhatsApp и Viber можно написать на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63, либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ждем ваших посланий. У нас есть коллега на связи.
Да, у нас коллега на связи.
Владимир Синельников.
Синельников. Я просто смотрю, есть он точно или нет. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Со звуком нечто, может быть, попробуем. Владимир, еще раз скажите что-нибудь. Нет, давайте тогда перенаберем, да? Перенаберем, потому что очень...
Я практически не слышу,
да, если честно. Я с трудом, а уж люди у радиоприемников и подавно ничего не слышат. Владимир Синельников — наш собственный корреспондент на Украине. Собственно, почему мы решили с ним поговорить? Потому что, как вы знаете, 25-го... Господи, октября.
Октября, да.
25 октября.
Вчера, то бишь.
Да. На Украине прошли выборы в местные органы власти, которые были совмещены с некоторым опросом от Зеленского. Я сейчас не вспомню, как точно называется официальный этот опрос, но вот Владимир Синельников нам подскажет и уточнит. Владимир, как сейчас? Нас слышно?
Да, я вас слышу.
Отлично,
да,
все,
и мы вас прекрасно.
И мы тоже. Вот давайте с этого и начнем. Вот эти вот опрос от Зеленского, прям так назывался опрос?
Да, это опрос, юридически это всего лишь своего рода плебисцит, то есть опрос, что буквально переводится как опрос, точнее мнение народа. И он не имеет никакого юридического значения, то есть последствий не будет, потому что это был частный опрос, который проводила партия «Слуга народа» за собственные средства для того, чтобы выяснить общественное мнение по тем вопросам, которые Зеленский считает самыми важными и которые обсуждаются, как по его словам, на кухнях и в социальных сетях. Но если говорить по подборе вопросов, то вряд ли там большая часть это то, что действительно народ обсуждает на кухнях, но это скорее Зеленский хотел получить поддержку, общественную поддержку своим инициативам, таким как размещение баз НАТО на Украине или легализация каннабиса. Ну и если говорить об удалось ли ему достичь этой цели, то нет, по двум причинам. Во-первых, массовое игнорирование избирателями этого опроса. В среднем по стране от 51 до 56% в разных областях просто проигнорировали этот опрос из тех, кто пришел на избирательные участки, а в Киеве этот показатель достиг вообще 81%.
Подожди, кроме того, это даже от тех там 37-38%, да, которые пришли, просто не взяли этот листок или там не стали его опускать, да, в урну?
Совершенно верно. Они даже не брали этот листок и никуда его не опускали. При этом сам опрос проводился настолько безалаберно и бестолково, что скорее дискредитировал и Зеленского, и «Слуг народа», показав их абсолютно организационную беспомощность. А там есть огромнейшее количество видеофиксаций, как люди приходили, брали по несколько анкет, заполняли их, и рекорд 7 анкет один человек заполнил и тут же бросил. Привлекали несовершеннолетних, рекордом была 11-летняя девочка, которая была агитатором на этом опросе, огромное количество подростков 12-13 лет, и тут уже возник вопрос, на каком основании без разрешения родителей они всем этим занимались. Говорят, что к их родителям будут применены санкции, их оштрафуют и предупредят о недопустимости подобного поведения. Посмотрим, будет ли это на самом деле. То есть идея абсолютно дискредитирована, она никакого эффекта не дала ни Зеленскому, ни партии «Слуга народа». Но вопросы, значимых вопросов, ну там был действительно то, что получило наибольшую поддержку, почти 90% из тех, кто принимал участие в вопросе, поддержали. Это сокращение Верховной Рады до 300 депутатов с нынешних 450, что, естественно, позволяет сократить расходы на содержание Рады, и пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. Это тоже получило почти 83% тех, кто принимал участие в опросе.
Ну, здесь можно было бы даже и опрос не проводить. Конечно, примерно назвать цифры, которые
я их понимаю, потому что я вот читаю эти вопросы. Нужно ли вести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Да. Так это, дайте ведповедь. Так, або не? Так. Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? Да, хай буде. Так. Необходимо ли сократить количество депутатов Верховной? Так. Поддерживаете ли вы легализацию на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных? Вот правильно сформулировали. Вы за то, чтобы больные не страдали? Так, говорю я. И даже нужно ли Украине на международном уровне там поднять вопрос гарантия безопасности для восстановления государственного суверенитета, для целостности? Конечно, да, я же не враг. Да, так. Вот пять, я даже не понимаю тех украинцев, которые взяли и не бросили или отказывались брать. Прекрасные вопросы.
Прекрасно сформулированные.
Прекрасно сформулированные. Никакого иного ответа, кроме «так», не подразумевают. И в этом смысле я не понимаю, это правда какой-то был демарш народа против любимого президента.
Вот правильно, вот последняя фраза абсолютно точно передает. Зеленский просто уже настолько всех задолбал, что любая инициатива, которая исходит от него, пусть даже и абсолютно правильная, она априори отметается только потому, что она исходит от Зеленского. И вот именно это и объясняет массовое игнорирование. То есть люди уже в Зеленского не верят, он их только раздражает, и все, что бы он ни говорил и что бы он ни делал, естественно, просто отторгается на психологическом уровне. Это то, что сейчас происходит. На Украине можно назвать своего рода постзеленым похмельем. Вот если год назад на выборы приходили люди, когда избирали Верховную Раду, и говорили избирателям: вы знаете, я от Вовы Зеленского, вот у меня даже есть мандат о том, что меня выдвинула партия «Слуги народа», и абсолютно никому не знакомых людей избирали на ура Верховную Раду, то сейчас я от Вовы Зеленского — это уже просто проклятие.
Да, но мне кажется, еще здесь вот даже... Да, смысл этот опрос и почему люди даже больше не то, что они голосовали против, а просто не брали это. Потому что, слушай, ты пришел президентом, у тебя избран парламент, ты говорил, что мне нужен еще свой парламент, и тогда я смогу сделать вот это и вот это.
Мы его избрали, возьми.
Да, возьмите, на тебе парламент. И что тебе мешает, ровно все, что ты сейчас опрашиваешь, и они-то люди понимают, что мы тебе это как раз дали, и борьба с коррупцией, и сокращение там расходов на ту же Раду и так далее. Они же собирались там сократить расходы, там переехать, сделать open, какой-то там space какой-то там, да, там и так далее.
Ковид помешал?
Ну, понятно, все мешает, да, вот все, как танцор. В той пословице. Ну, вот, поэтому я понимаю тех людей, которые вот после... Владимир, самое такое слово, да, похмелье. Ну, вот это как раз действительно какое-то такое состояние, когда ты даже какие-то правильные вещи уже не можешь воспринимать. И не хочешь, и не веришь.
А тогда, Владимир, еще один вопрос. А вот, ну, опрос был же дополнительным гарниром к основному блюду, выборам в местные органы власти. А что касается результатов партии Зеленского «Слуга народа», так же прокатили, нигде никак не выбрали руководящие органы?
Это абсолютный провал. Ни в одном совете зеленые не могут сформировать правящую коалицию. Они получили в лучшем случае третьи места. Среднее количество проголосовавших за них приблизительно 13%. То есть это реальный рейтинг и партии «Слуги народа», и самого президента Зеленского. Потому что у партии «Слуга народа» нет своего рейтинга. Есть только тот рейтинг, который на них переносит президент. При этом... Это, то есть мы говорим о том, что уже начинается конец эры Зеленского и начало раздела его политического наследия. В этой ситуации очень интересен Порошенко, который сумел поднять рейтинг и успех на выборах своей партии «Европейская солидарность», поскольку вот еще когда летом прошлого года, когда только готовились выборы в Верховную Раду, поднималась тема о том, а зачем Порошенко это надо, он же может наслаждаться своей президентской пенсией, заниматься заниматься бизнесом, делать шоколад, и зачем он опять рвется в политику. А Порошенко, как человек по-своему достаточно неглупый в своем роде, он прекрасно понимал, что Зеленский, а, не выполнит свои обещания, б, он не способен психологически быть президентом, для этого нет ни интеллектуальных способностей, ни характера, и что он очень скоро потеряет свой рейтинг, свою популярность, и станет вопрос о замене политического лидера. И вот он тогда со своей партией будет уже наготове стоять. А вот тут я, вот такой эффективный, хороший, верните меня обратно. Вот сейчас Порошенко этим и занимается.
А Киев? А вот кто эти люди, которые Кличко не пустили в первом туре обратно в мэрское кресло? Какие-то жалкие 40%. Кто этот человек?
Вы знаете, я к Кличко отношусь достаточно спокойно, потому что на фоне остальных он еще и умный, и кандидат, я имею в виду, в мэры, он еще и умный, и, в общем-то, более порядочный.
Не, я тоже хорошо, я поэтому возмущаюсь. Кто вот эти вот, которые там помешали ему сразу победить?
Ну вот «Слуга народа» помешала. Ирина Верещук на третье место вышла. Но, вы знаете, это меня удивляет. Ирина Верещук, которая вполне серьезно возмущалась в эфире одного из украинских телеканалов, что Киеве троллейбусы, которые работают на дизеле, а вот в Запорожье покупают электрические троллейбусы, и кто такой Кличко, что он не закупает для Киева электрические троллейбусы? Но вы знаете, после такого заявления я думал, что человек это конченый, уже все, крест на нем большой поставили, а он выходит на третье место. Ну вот смотрите, вот идет киевляне, кого не выберут? Кличко? Или, хотя и косноязычный, но, в общем-то, вполне приличный мужик, или Верещук, который будет покупать для Киева дизельные троллейбусы. Естественно, Кличко.
Вы знаете, они очень похожи все. Тут я рассказывал, по-моему, уже где-то полгода назад, я наблюдал замечательное выступление таких молодых экологов в Тбилиси, значит, на центральной площади перед парламентом или перед мэрией они там стояли, и, значит, у одного был плакат, что там надо переходить с автобусов на троллейбусы, потому что это экологически чистый, а у другого был плакат, что надо запретить строительство гидроэлектростанций, и у них в голове это абсолютно спокойно укладывается, да, что не надо добывать электроэнергию. Ну, понятно, что гидроэнергия в Грузии нет, атомной энергии нет.
Может, он не хотел как раз за атомный проект.
Может быть.
Но плаката такого не было.
Что-то мне подсказывает, что просто у них в голове не женится это, да, там, троллейбусы и гидроэлектроэнергия.
Да, но при этом все равно, смотрите, Владимир, здесь серьезно. При всем том, что у Кличко есть опыт, там мост, парк, действительно, там киевляне как-то могут оценить и результаты. Оппонентка, значит, вот, там, про дизельный троллейбус разговаривает. И тем не менее, чудесным образом Кличко не побеждает в первом туре. Его партия «Удар» не становится, ну, как бы такой уж совсем побеждающей силой хотя бы на уровне столицы, я не говорю на уровне всей страны. Вот это вот, ну, как бы не атомизация, но, во всяком случае, такая поляризация обычных людей, которые растянуты в своих симпатиях на весь вот этот спектр партий, там и «Солидарность», там и, значит, «Платформа за жизнь», там и «Слуга народа», там и «Удар», там и новая партия, там, Шария, вот, и все равно нет никого, кто бы мог как однозначно вокруг себя собрать большинство.
Да, это так, и это касается не только выборов в Киеве, но и практически везде. Если мы посмотрим вообще на все регионы Украины и на страну в целом, мы видим, что нет лидера, который был бы однозначно популярен среди большинства граждан. И это проблема Украины, которая объясняет очень и очень многое. Потому что, вот что мы сейчас видим? Мы видим сейчас рост оппозиционных настроений, то есть Украина фактически вернулась в 17-й год, когда все настроены, вот в 17-м году все были... Позиция была общая такая: кто угодно, лишь бы не Порошенко. Сейчас позиция такая: все, кто угодно, лишь бы не Зеленский. Но вопрос о том, а кто угодно? И вот это кто угодно, оно расспрашивается в разных направлениях.
Вот это удивительное. Знаете, вот,
когда и за Кличко.
Ну, правда, действительно. Я помню, ну вот мы долго с Володей тоже говорили, вынуждены были погрузиться в украинскую политику. Целый год мы о ней там в ТВ-проекте говорили. Да и на радио тоже, конечно. Вот. Но все-таки погружение было действительно таким настоящим.
Тотальным, да.
Да, и вот реалии украинской политики, они, скажу честно, меня поразили в самое сердце. Вот действительно, мне казалось всегда, что ну вот как-то в ТВ-шоу политическое это немножко перебарщивают, немножко, да, утрируют.
Абсолютно не добарщивают.
Да, вот, а теперь ощущение, что действительно все гораздо запущеннее. И это правда. И вот этот вот выбор, кто угодно, это твоя жизнь, твоя страна, да, твое будущее твоих детей. И вот это вот, ах, пускай кто угодно, только не вот этот мерзавец, который мне надоел, я понять это вот я не могу, честное слово.
Ну, если выбор между мерзавцем и кто угодно, сложный выбор. Потому
что кто угодно может оказаться таким же мерзавцем. И жизнь
может
показывает,
а вдруг что-то... нет. А этот-то точно мерзавец. Правда, Владимир?
Это так, действительно, ну, просто надежда, как говорится, умирает последней, и человек до последнего надеется, что тот, который кажется меньшим злом сейчас, окажется действительно меньшим злом и будет лучше, чем есть. Но, как показывает опыт Украины, каждый следующий, последующий президент хуже своего предшественника. Поэтому лучший президент Украины – это Кравчук, просто потому, что он был первый.
Владимир Синельников, наш собственный корреспондент в Киеве, удивительным образом умеет разобраться в этой запутанной ситуации и рассказывает нам о том, что происходит на Украине. Спасибо большое, Владимир. Ну, вот теперь ты понимаешь, что происходит в соседней стране, в Белоруссии?
Ты знаешь, ну, мне кажется, здесь менее запутанная ситуация, чем на Украине, скажу честно, ну, для меня, во всяком случае. Я вот буквально вчера вел стрим по поводу вот последних протестов в Беларуси, разговаривал с людьми, в том числе и те, которые в Беларуси находятся, с Алексеем Дзермантом, вот мы говорили, да, и он оценивал вот все, что происходит. Я понимаю, что действительно, с одной стороны, сложился костяк людей, которые воспринимают уже протесты и вот какие-то эти вещи как, ну, кто-то как работу, да, потому что кто-то как развлечение, потому что вчера вот в том видео, которое я видел, где именно там в авангарде протестующих вновь оказались футбольные фанаты, совершенно для меня абсолютно это факт. Потому что я этих ребят просто узнаю по походке, что называется. Вот. Значит, для кого-то развлечение или, может быть, тоже дополнительный заработок, вполне допускаю, что их могут использовать в качестве вот как раз так боевых единиц. Их немного, надо сказать, в Беларуси, но я так понимаю, что там и приезжают другие, там и поддерживают. Но мы уже говорили об этом. Там 150-200 человек вот в рамках такого города, как Минск, и при присутствии довольно еще большого количества людей, которые можно втянуть в это может вполне достаточно быть, чтобы устроить какие-то заварушки. Вот. И есть, и это более, это, наверное, 9 десятых, а может и больше, это цифра людей, которые выходят потому, что их реально не устраивает, да, вот весь, да. Все то, что происходит. Я считаю, что все-таки вот эти вот разговор с обществом, о котором мы с тобой говорили, и которым ты сразу требовал, я говорил, что должно пройти время, должны появиться люди, с которыми разговаривать. Но мне кажется, что вот того, что было, вот эти вот беседы в тюремном антураже, да, вот, это не разговор, правильно, да? Это не то, что может людей успокоить, либо общество и вот те люди, которые недовольны, я опять подчеркиваю, это, безусловно, не большинство, да, там подавляющие людей в Беларуси. Но это значимая часть активного населения. И для того, чтобы все-таки это успокоить и какое-то русло конструктивное, конечно, мне кажется, что власть уже, ну, пауза затянулась. И шаги, которые должны были быть предприняты, ну, с той же конституционной реформой, там, о которой они вместе, кстати, с президентом России говорили, мне кажется, все это уже переспело опять это все пытаются заболтать и так далее. В тайне все равно надеюсь, мне кажется, что рассосется.
Да, тем более, что вот этот вот способ, который предложила госпожа Тихановская, из понедельника вся Белоруссия встанет. Очень. Вот это все равно требование героизма от каждого человека. Причем именно требование такое. Одно дело, когда выходят на демонстрации, не знаю, там, женщины, пенсионерки, студенты. Для меня было совершенно... Ну, то есть, понятно, технологически это было сделано очень грамотно. Это шествие людей с ограниченными возможностями, которые тоже выражали свое недовольство. Но вот потребовать как бы от людей не ходить на работу... При том, что предупредили, если не пойдешь, и довольно жестко было сказано, в ущерб сокращению производства, там, увольняйте, выгоняйте. А у тебя все равно, у тебя есть дети, у тебя есть там старики родители, у тебя есть кредиты, вот все то же самое, среди чего ты живешь. И вот так вот, без гарантии того, что завтра тебя на эту же работу обратно пустят, ты можешь оказаться нигде, а в условиях еще там, жесткости, которые демонстрирует режим, ты можешь оказаться в черном списке в каком-нибудь, когда тебя вообще не возьмут никуда, кроме каких-то мелких, ну, мелкого бизнеса. И это странно, для меня это был вот изначально очень странный способ. Потому что уже вот то, что они там выходят, то, что они говорят, то, что они так или иначе формулируют, и прежде всего освободить политзаключенных и вступить в диалог с обществом, это одна история. А другая история — это вот это требование обязательное такое вот забастовок на всех предприятиях, а это под угрозу ставит благополучие семей. Правда, это очень сложный выбор, даже если человек всей душой разделяет идеалы тех, кто против Лукашенко и хочет, чтобы Лукашенко ушел. Но он не хочет это ценой там, голода своих детей.
Не, ну, во-первых, голод, потом я вообще не очень понимаю, там, не покупайте произведенные на белорусских предприятиях, там, не ходите на работу и так далее. Мне кажется, что это все...
Ну да, это
путь в никуда.
Пока абсолютно. Это было вот персонально против Лукашенко, это работало гораздо, ну, как бы точнее, чем против себя же. Новости потом продолжим.
Еще не вечер.
Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин. Здесь вы вместе с нами, надеюсь, и есть возможность писать сюда свои мнения, суждения, вопросы и предложения с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-176-363. Да, либо смски 5533, слово «Вести» в начале текста.
Я бы хотел вот, ну, в завершении, если мы заканчиваем эту тему, обсуждать по поводу Беларуси и по поводу вот этих призывов то не покупать. Да, на сегодня, естественно, конечно. Не покупать, то, значит, вот к этой забастовке и так далее. Слушайте, ну, это же экономика. Это вот так вот там, да, там остановить, потом опять запустить, потом еще что-то сделать и так далее. Это я все понимаю, да, сидя в Литве там где-нибудь, в Польше или еще где-то, призывать остановить работу предприятий в Белоруссии, это, конечно, очень патриотично. Это гражданская позиция очень серьезная. На самом деле. Я помимо того, все, чего ты сказал, что для людей, ну, собственно, из этого экономика состоит. Да? Людям надо кормить себя, своих детей, свои семьи, близких. Там это, они работают, понятно, что-то производят, потом получают деньги, что-то покупают. Так это все и работает. И когда ты говоришь, не покупайте, не работайте, там это, а еще главное, врешь открыто и подло, врешь, что мы вам поможем. Как в первый раз не помогли, да, тем людей, которые перестали ходить там. Это же известно. Так и сейчас не помогут. И люди окажутся в... А это называется подставить. А люди станут еще злее. А потом эти какие-то забастовки эти перерастут в столкновения. Так это все и работает. И потом это все превращается в хаос и так далее.
Наверное, есть способы не превратить это в хаос, но вот для меня, как для человека, который всякий раз пытается поставить себя на место, ну, там, того или иного человека, вот там, например, в Беларуси, есть все-таки разница. Одно дело, когда стрелы направлены против Лукашенко и его там, хорошо, режима, как угодно это называете. Другое дело, когда стрелы направлены против белорусского. А это вот это другая цель, это другая мишень. И даже если я там не задумываюсь про макроэкономику, про геополитику, там что-то еще, у меня на уровне просто слуха возникает диссонанс. Я не против белорусского. Я искренне против Лукашенко, например, но я не против Белоруссии и белорусского производителя в том числе. Я такой способ протеста не могу принять, потому что внутри меня все восстает. И вот здесь вот это еще, конечно же, это технологические задачи, которые решают все политики. И если уже ты назвался тоже политиком, и ты пошел туда, то надо очень точно выстраивать формулировки, очень точно выстраивать методы воздействия, которые бы только привлекали к тебе симпатии людей, осознанно, неосознанно, даже не очень важно, симпатии людей. Вот мы же говорили про тот же опрос, который устроил господин Зеленский. Ну ведь правда, ну дивно сформулировано. Ну нельзя же...
За все хорошее против всего плохого.
Конечно, но и даже с каннабисом. Но вы против того, чтобы облегчить страдания тяжело больных людей? Ну, кто же скажет, что нет? Я за то, чтобы усугубить страдания тяжелобольных людей? Нет, конечно, я за то, чтобы их облегчить. Вот, все. Так, тогда так, вот на этот вопрос я отвечаю вот именно таким способом. И тут, конечно, там тоже при всех как бы сомнениях по поводу компетенций Зеленского, отказать ему в умении выстраивать пиар, как это было на уровне предвыборной кампании, так, в общем, и в этом опросе. Нет, но не сработало. Видимо, уже переели. К Польше ты обещал.
Да, к Польше, ты знаешь, вот есть одна новость сегодня на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского, который, ты знаешь, занимается да, детьми, которые больны, значит, онкологическими заболеваниями мозга. Вот, появилось открытое письмо, его многие подписывают. Вообще об этой проблеме очень много говорят. Это... по поводу лекарственных средств для лечения онкобольных пациентов, которых сейчас там что-то не закупили по каким-то разным причинам и так далее. Конечно, об этом надо говорить со специалистами, но так как это косвенно, но все время у меня, да, в моем информационном поле проскакивает, конечно, вот это хотелось бы... Во-первых, сказать, что такое обращение есть, все, кто хочет посмотреть, это вот, ну, просто можно на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского найти, это обращение и к президенту, и к председателю Совета Федерации, и к председателю Госдумы, другим законодательным органам, чиновникам и так далее. И там вот проблема это описывается, потому что это касается напрямую в том числе и подопечных этого благотворительного фонда, детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга, но помимо детей, они на самом деле сотен тысяч людей касаются, к сожалению, да, там, вот, и с этим что-то надо делать, действительно, это просто огромная проблема, и с ней сейчас сталкиваются все больше и больше людей. С недостатком, с тем, что мы не закупаем, да, тех... Это либо, значит, здесь надо два. Либо закупать, либо производить, но производить...
Чистый, без побочек.
Без побочек, совершенно верно.
Да, но вот это беда. Потому что, с одной стороны, конечно, тоже. Хотите ли вы, вот, ну, на уровне формулировок, хотите ли вы, чтобы мы, ну, там, мы и наши дети лечились прекрасными отечественными лекарствами? Да, хотим. Хотите ли вы и дальше вот это вот прекрасное? Потому что, к сожалению, я на уровне собственной семьи сталкивался. Когда есть наш препарат, и он, конечно же, дешевле и доступнее, но от него так плохо человек. Так плохо человеку от него делается, что то улучшение, которое наступает по основному диагнозу, в общем, отступает там на 25-й план. Либо препарат, привезенный по серой схеме из-за границы, который решает, собственно, ту проблему, которую решает, и не дает побочек. И что дальше вот выбирает, там, что выбрал я? Ха-ха, понятно, какой вариант я выбрал. Неважно мне было. Вот правда, мне было неважно, по какой схеме это попадает сюда. Потому что для бесконечно дорогого для меня человека это был на тот момент единственный выход. Ну, может быть, есть еще какие-то, но никто про них не сказал из того, что мы видели. Вот и все.
Да, это большая проблема, с ней надо разбираться, квалифицированно это, но разбираться не в смысле забалтывать, да, а все-таки принимать какие-то действенные решения, действенные меры для того, чтобы людям помочь. А на самом деле это десятки тысяч людей, ну тысячи, десятки тысяч людей. По поводу Польши. Да, в Польше вовсю, значит, протесты, несмотря на ковидные эти все запреты, протесты против решения, значит, по легализации, не, запрету, вернее, не легализации, да, потому, да, да, запрету.
Практически окончательному запрету.
Абортов, да, там туда теперь уже попали там категории, там, из, когда жизнь, да, там подвергается опасности и так далее. Вот. Недовольная часть, значит, общества вышла на улицы, несмотря на что, их разгоняют, причем достаточно жестко, надо сказать. Вот. Резиновые пули, там, слезоточивый газ, весь набор. Причем там, если, допустим, вот в тот же день в Белоруссии было задержано более 100 человек, то в Польше, наверное, было задержано более 250 человек. Это только в Варшаве, насколько я знаю. Собственно, о том, что это противостояние есть, мы очень много говорили, разные отношения общества. Но тут есть предмет вообще поговорить о Польше как таковой. Она действительно, вот когда мы говорим о Польше, о том противостоянии с Россией, по историческим каким-то вещам, да, там память там и так далее. Польша очень сама неоднородна. Она расколота, ну уж как минимум на две ее части. Да, такая консервативная, католическая, да, там, ну, религиозная.
Электорат партии «Право и справедливость», да, которая у власти, да, Качинский и компания.
И компания. С другой стороны, вот там условно-либерально, да, какая-то демократическая, так ее назовем, часть общества, которая, кстати, вот тут либералов обычно ругают, так, та, которая, кстати, и с отношением с Россией настроена совершенно по-другому.
Еще, ну, вот помимо всего прочего, действительно, там, под решением партии этой «Право и справедливость» Польша даже там собирается выйти из конвенции о предотвращении по борьбе с насилием домашним и насилием в отношении женщин. Потому что тоже навязываются чуждые польскому обществу, как считает эта консервативная партия, стереотипы и там нормы поведения в семье, на работе. Польша, эта часть Польши, по крайней мере, за вот, ну, то, что у нас называется домострой в обиходе совершенно. И вторая часть, которая не включает телеканалы проправительственные, которая не берет в руки демонстративно газет проправительственных, которая считает, что вот эти вот пришедшие к власти хоронят там все лучшее, что было в Польше, которые плодят иждивенцев, которые там все экономические успехи готовы тоже поставить под удар, ненавидят. Ненавидят. Такая поляризация. Ну, равно как и те ненавидят этих, потому что они вот все, что дорого в польском духе, все тоже готово.
Да, и причем, да, есть, ну, крайне правые, просто, ну, такие, ну, фактически такие нацики, да, вот к ним очень много относятся футбольных фанатов, те же, кстати, очень, очень мощное это движение в Польше, одно из самых сильных в Восточной Европе считается, такое, и, безусловно, силовую поддержку вот этим всем маршам они оказывают. Помнишь вот эти события рядом с российским посольством, когда были, когда закидывали? Это, собственно, вот эти ребята были. Вот. А здесь просто, когда ты встречаешь людей, и то, насколько они действительно ненавидят друг друга, это даже отношение к России и к истории, оно бледнеет, вот, потому что, ну, такие яркие у них эмоции это вызывает, противостояние между собой.
О, и это не к тому, чтобы там рассказать, что есть где-то, где хуже, чем у нас, а...
Нет, это просто к тому, что вот есть вот так.
Есть вот так, да.
Никаких сравнений.
Нет, и на самом деле для меня это разговор такой довольно важный, потому что, ну, с одной стороны, правда, мы все, особенно мы здесь, страшным образом вовлечены в политику и в информационные потоки. И там, естественно, рождаются какие-то симпатии, антипатии к разным политическим силам, разные ценностные ориентиры возникают. Но вот... Ну, условно, там, ненавидеть там, нам с тобой друг друга, потому что мы испытываем там разные подходы к каким-то вещам, но это все равно для меня остается за гранью возможного.
Да, это правда. Это вот поляризация, и это, причем удивительным образом, это вот в тех странах и в тех, да, в тех обществах, где, казалось бы, все это время прививали вот эту
европейскость,
да, и способность спорить, понимаешь, и высказывать и свою точку зрения,
да, и уважать
другую.
Да.
А выяснилось, что нет, вообще просто готовы друг другу просто глотки перегрызть. Удивительно.
Да, но еще есть у нас 5 минут для того, чтобы понять, как люди готовы и готовы ли, совсем не на чужбине, а у нас друг друга подставлять. И в этом смысле нам нужен помощник Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель, сейчас выходит на связь со студией. Игорь, приветствую.
Приветствую, Игорь.
Привет, друзья, рад вас слышать.
Да, мы тоже. Ну вот в двух словах, значит, история такая. Некто, Максим Строкер, описывает ситуацию. Едет себе автомобиль по дороге, его останавливают сотрудники ГИБДД. Ну, как-то так обходят автомобиль, там, ну, что-то наклонились, посмотрели, приходят, говорят, ваши документы, водитель документы, пожалуйста, вообще там он честен. Ему говорят, ну, что-то у вас, знаете, задний номер как-то подозрительно заклеен. Ну, выходят, смотрят, там кленовый лист, например. Ну, может быть, любой другой, там, березовый. И как-то он прилепился. Все ха-ха-ха, надо же, как осень, значит, листья полетели, приклеиваются. А дальше на глазах у этого самого водителя сотрудник ГИБДД, значит, пытается этот лист отодрать, а он не отдирается, потому что он приклеен на жевательную резинку. Ну и дальше...
Ну, дальше все понятно.
Да, что начинается. Дальше все понятно. И вот автор статьи в одном из автомобильных изданий утверждает буквально, что это такое просто, ну, если не массовое, то часто встречающееся действие сотрудников ГИБДД. Можно ли в это...
Сезонное, причем, да. Как я понимаю.
Ну, конечно, надо успеть, пока листопад. Да. Можно ли в это верить, Игорь?
Знаете, друзья, верится в это с большим трудом, потому что какая-то странная, сложная схема, которую, в общем, легко разбить. Ну, во-первых, знаете, я все-таки иногда жую жевательную резинку, и листик приклеить так, чтобы нельзя отклеить. Это, значит, надо, как минимум, клей-момент, и тот не сразу засыхает. Поэтому,
не, ну отдать... почему надо уже к стоящему автомобилю приклеить лист?
Вы знаете, я могу тут же сказать, что нет, не знаю, вот лист вместе с жевательной резинкой был. А если вы не верите, давайте устраивать экспертизу.
Сейчас все грамотные,
юридически подкованные. Я знал человека, который на полном серьезе требовал провести экспертизу экскрементов, когда там ему начали обвинять в том, что он там загадил что-то. Кричал генетическую экспертизу строить. Вот тут генетическая экспертиза тоже может. Я буду бить себя пяткой в грудь, потом еще раз говорю, что резинка, она вот свеженькая, она клеится, но сбить ее щелчком ничего не составляет. А это листок был вместе с резинкой, где-то летел ветром на вене. То есть какой-то очень странный развод, но нетипичный. Во-первых, а во-вторых, знаете, сейчас сотрудников ГИБДД на улицах очень хочется иногда увидеть, когда пробки случаются, светофор ломается, днем с огнем не увидишь. И тут они ждут, стоят, когда там Максим проедет, чтобы ему приклеить жевательную резинку.
Не, ну не знаю, я может на трассах какие-то засады же должны быть?
Да нету сейчас засад.
Нету?
Сейчас
нет, я... нет.
Нету? Господи, какие-то... Из прошлой жизни лампы я какой-то еще.
Ну да, реально сейчас сотрудников не хватает в офисах. Вы знаете, они теперь выходные работают, потому что реально сейчас очередь стоит, чтобы зарегистрироваться или получить права. А так, что вот бездельник стоит на улице, я такого давно не видел. Это из какой-то жизни 30-летней давности, герой анекдотов, толстый сержант, который говорил, моя семья не может ждать, пока ты нарушишь, поэтому плати вперед.
Это гениально.
Потому что сейчас, если я их вижу, это обычно какие-то рейды. Причем про эти рейды заведомо известно. И в основном эти рейды связаны с тем, что вот ловят, например, людей под утро там, субботу или по воскресенье, проверяют их насчет запаха. А последние месяцы их вообще нет, потому что опасность, ну, слушайте, ну поймаешь ты одного, а потом вся твоя семья ляжет с короной. Ну, сейчас вот лишние контакты им точно не рекомендованы. Поэтому это какая-то история, выкопанная из бабушкиного шкафа, ну, с моей точки зрения, где-то нашли. Ну, с другой стороны, у бабушки не было жевательной резинки.
Я, Игорь, наверное, соглашусь, честно говоря, потому что действительно это так попахивает какими-то там серединой 90-х, ну, может быть, там начало 2000-х годов,
да.
Вся эта история, тем более, что, ну, там при желании даже в центре города можно пройтись и найти столько машин, причем такого очень высокого класса.
Которые реально заклеены номера, действительно, или завешены какими-нибудь галстуками или какими-нибудь... Вот я видел, знаете, маска надета.
Да-да-да.
Все, хватит, я прерываю. Эти советы для автомобилистов, чем заклеить номер. Спасибо, Игорь Маржаретта, не для этого мы звали тебя в эфир. Ну и мы с Гией тоже заканчиваем. До завтра, спасибо.
Еще не вечер.